Ну вот я заново дважды перечитал моего преемника. Нет, он не перечеркивает сказанное и продуманное. Но тут есть одна серьезная проблема. И, конечно, признавая то, что она есть, надо корректировать свою мысль, соотнося ее с жизнью, с объектом в самом широком и глубинном смысле этого слова. Дело в том, что та или иная идея религиозная может так или иначе утешать. А утешая, отдалять от той реальной жизни, в которой человек верующий живет. И конкретно она может привести к тому, что верующий начнет не так, как положено от природы, недооценивать или оценивать свою жизнь. Идея подчиняет самое понятие человеческой жизни чему-то более высокому, вечному. И потому атеисты, которые знают, что выше человеческой жизни нет ничего, кроме того, что сам человек ставит выше своей жизни. Добровольно отдавая себя, чтобы защитить то, что он считает более высоким, чем его личная жизнь. Есть, конечно, и в некоторых конфессиях, в некоторых религиозных традициях страшные знания, которые избавляли от недооценки жизни, реальной твоей человеческой жизни. Я уже не говорю о Гильгамеше, об аккадской поэме, где все равно сами боги, несмотря на то, что они дали бессмертие Утнапиштиму, определили для человека как высшую ценность его труд, его жизнь. Жизнь и труд который заменяет бессмертие. Но можно сказать о ветхозаветной традиции и версии, где Господь, мы говорим только о Ветхом Завете, не обещает загробного благостного воздаяния. И именно этим вызвана гениальная новелла из Агады о смерти Моисея, о том, как он молил Господа продлить его жизнь. Господь все-таки этого не сделал, хотя и любил Моисея больше других. Мужественная и страшная религия, требующая от народа бескорыстной любви к Богу. Любви, не предполагающей, что за нее будет загробное воздаяние. Можно в античной мудрой, весьма мудрой, недооцененной в этом отношении, как мне думается, мифологии античности. Ну, речь идет о греческой мифологии. Страшная, отнюдь не благая весть об Аиде. Которого боятся и в царство которого не хотят попасть гомеровские герои и вообще все герои в мифологических сюжетах древнегреческого искусства. Культ жизни, земной жизни, предполагает всегда противопоставление земной, гармоничной, телесной красоты миру теней. Ну, можно так перечислять, можно называть и другие религии. Но вот если обратиться к версии ипостасной веры, веры в ипостасность всего сущего и даже того, что не существует. Может быть, это вера предполагающая в будущем в разных труднопредставимых формах. Воплощение человеческих желаний, причем всех желаний, может быть, она недооценивает тоже человеческую жизнь, но уже иначе, обещая ипостасное присуществление – Она открывает перед человеком возможность. Нет, это только возможность. Речь не идет о необходимости. Возможность расстаться с этой твоей нынешней ипостасью ради иной, ради инобытия в ином ипостасном существовании. Особенно, когда эта ипостасная форма уже болеет, уже не во всем повинуется человеческой воле и просит замены. Но это не переселение душ, а именно ипостасное присуществление. Так вот, может быть, это благостная вера в ипостасное присуществление делает менее ценной человеческую жизнь в его сознании. И не дай Бог поведет еще каким-то экспериментом. Когда тот, кто истинно верует в абсолютную ипостасность, попробует уйти с тем, чтобы вернуться в другом ипостасном. Бытии. Если это так, то тогда подобная версия, подобная религия просто опасна. И в рассказе «Преемник» совсем ужасом, как мне представляется, рассказано о такой опасности. Там преемник, которого всего 24 года, догадывается о том, что его философия действия будет доказана, если он уйдет и вернется в другой ипостаси. Он может это попробовать и близок к этому. И, казалось бы, сама природа его к этому готовит, его физическое состояние, обморок, который он переживает, эта бессонная ночь в опустелой, брошенной квартире, куда он приходит. Все эти вот переживания отвергнуты. Он видит то ли во сне, то ли в каком-то особом, необъяснимом ипостасном осуществлении свою незнакомую ему дочку, трехлетнюю дочку, которая сидит за его столом рисует и разговаривает с ним. И именно она удерживает его от эксперимента. Можно догадаться, что жена ушла от героя именно потому, что она почувствовала такую опасность. И вот получилось так, что он даже не знает, родилась дочка или нет, и как ее назвала мама. Когда он видит девочку, сидящую за его столом и рисующую, слышит ее голос и не знает, каким именем ее позвать, он переживает запредельно мучительное мгновение. Когда осознается момент засыпания, и это возвращает его от эксперимента к реальности. И тогда он по-настоящему становится преемником учителя. Тем, кому еще предстоит целая жизнь. И вся эта многообразная, казалось бы, уже почти отвергнутая им жизнь становится одной из высших ценностей. Вот Садко Алексея Константиновича Толстого говорит о жизни и о земле, очутившись на дне морском. Бывало, не все там норовилось мне, не по сердцу было иное. С тех пор же, как я очутился на дне, мне все стало мило земное. И следующие строчки. Ипостасность – это реальность бытия. И от нее никуда не уйдешь. От нее невозможно уйти. Чтобы преемственно проникнуть в ее тайны. Даже если эти тайны связаны с глубокой, унизительной для человека прозой современного социального, в кавычках, бытия. Шиновантаж, бизнес. Все так. Сквозь все это нужно уметь видеть ипостасную ценность сущего. И кроме того, осуществление всех желаний, которые выражаются в неком одном желании, для него выразилось в одном – любовь. незнакомой дочке, о которой он даже не знает, есть она, живет она или нет. Правда, он видит ее. На следующее утро, выходящий вместе с мамой из храма, из церкви. И рядом с ним его учитель, который когда-то видел, как в этот храм вошел его погибший позднее сын. И он, понимая невозможность того, чего он желает, по утрам приходит и ждет, когда сын выйдет из храма, куда он вошел. Ну, я не буду пересказывать подробности этого рассказа. Но, во всяком случае, именно ипостасная природа бытия, именно универсальность бытийной и даже небытийной в соотношении с бытием ипостасности. Именно это возвращает к жизни, именно это воплощает невоплотимое. Проясняет неясное. Делает осуществленным неосуществимое. Но в рассказе по-моему, приоткрыта ужасная опасность. Отступление от ипостасности при внешнем сохранении ее тайн, ее логики, ее нелогичной или алогичной и парадоксальной целостности. Не стоит полагая, что ипостасная вера будет доказана, когда ты вернешься в ином ипостасном проявлении, осуществлении оттуда. Что это уход от жизни? Наоборот, это форма прихода к реальности. Но тот, кто ложно понимает, не только самый несказанный божественный принцип ипостасной целостности, но кто ложно понимает и себя самого, мир своих желаний. И особенно тот, кто подчиняет идее ценность земной человеческой жизни, тот может впасть в заблуждение. И в заблуждение страшное. В рассказе очень слабо, разумеется. Его надо доделывать, переделывать. Но все же сказано об этой опасности. И вместе с тем никакой благостной гарантии читателю там нет. Он, сопережив с героем, если только есть с чем сопереживать, его состояние, вот, его это почти, этот его почти уход, который передан физически ощутимо, должен быть передан. Не знаю, как получилось. Пережив это, он только сам может решить, в чем его правда, в чем его верующая правда и правда его веры. И та опасность, которую любая идея, подчиняющая себе человеческую жизнь и поставленная выше жизни, может быть преодолена и по-настоящему опровергнута именно ипостасной верой. Но она дается непросто. Она дается в тех фантастически мучительных состояниях, ценой таких невыносимых переживаний, которые еще надо уметь описать. Ну что ж, попытаюсь еще раз вернуться к этому рассказу, с тем, чтобы по возможности довести его до нужной степени жизненной правды, перед тем, как отдать его для чтения и сопереживания другим ипостасно близким или ипостасно далеким мне, от меня, людям.